Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
И вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Приморье старший офицер Тихоокеанского высшего морского института признан виновным в злоупотреблении служебным положением. В Хабаровске в результате взрыва в жилом доме погибли 2 человека. В Ираке шиитский радикальный лидер Мактада ас-Садр призвал своих сторонников к протесту против намерений правительства продлить пребывание в стране войск США. В Приморье старший офицер Тихоокеанского высшего морского института признан виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорен к 4 годам заключения в колонию поселения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Владивостокский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику радиотехнического факультета Тихоокеанского высшего морского института Сергею Кожевникову. Он признан виновным в злоупотреблении служебным положением. В ходе следствия установлено, что осужденный капитан первого ранга систематически обкладывал денежным оброком курсантов-контрактников. На протяжении ряда лет он вынуждал их отдавать ему часть денежного довольствия. В результате ежемесячно в кармане офицера от каждого курсанта оседало от 600 до 1500 рублей. Свой тариф офицер установил за провинности, за опоздание из увольнения без дисциплинарных последствий 3000 рублей, такса для курсантов, которым грозило отчисление из-за хронической неуспеваемости 30000 рублей. Чтение приговора судьей длилось более 3 часов. Потерпевшими признаны более 130 курсантов. Офицер-бизнесмен приговорен к 4 годам проживания в колонии поселения. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Челябинске начинается опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12, произошедшей в понедельник. Во вторник в город приехали родственники 9 погибших членов экипажа и работники авиакомпании «Московия», которой принадлежал самолет. Ан-12 разбился при заходе на посадку. По одной из версий, причиной авиакатастрофы стал пожар на борту, вызванный коротким замыканием. В Хабаровске в результате взрыва в жилом многоэтажном доме погибли 2 человека. Погибшие 2 мужчин в возрасте около 30 лет. По данным УВД Хабаровского края, в квартире взорвалась ручная осколочная граната. Об этом передает РИА Новости. Правозащитная организация «Международная амнистия» публикует сегодня очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Активисты этой организации часто упоминают Россию в связи с ситуацией в Чечне, притеснением политической оппозиции, давлением на неправительственные организации. Вот что заявила председатель комиссии при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Панфилова.
Пока очень низкий уровень, на мой взгляд, какого-то гражданского сознания, гражданского достоинства. Вот оно потихонечку набирает, но пока очень низкий. Все, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем. Потому что вот общество, оно пока у него другие ценности. Пока это недооценивается, из этого проистекают все остальные беды. Люди как-то плохо это понимают.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» Элла Панфилова. В Москве начинает работу общее собрание Российской академии наук по выборам членов и руководства РАН. Сегодня будут избираться 46 действительных членов-академиков и 120 членов-корреспондентов. На пятницу намечены выборы нового президента академии. В Московском доме музыки открылся смотр пианистов имени Сергея Рахманинова, рассказывает Марина Тимашева.
Конкурс имени Рахманинова существует с 1982 года. Председателем жюри в последнее время был профессор Виктор Миржанов. И на сей раз он возглавит представительный международный судейский корпус. Как принято, соревнование пройдет в 3 тура. Возрастной ценз от 18 до 32 лет. Прослушиванием допущено 33 человека из 12 стран. Большинство, конечно, из России. Премии за первое, второе, третье места составят 10, 4 и 3 тысячи долларов. За программу, составленную только сочинениями Рахманинова, общество имени великого композитора сулит еще 2000. Виктор Миржанов говорит.
Во Франции, где жил тогда Шаляпин, группа французов обратилась к Шаляпину. Какие книги вы порекомендуете читать для того, чтобы лучше познать русскую культуру? А Шаляпин сказал, А не надо никаких книг читать. Надо каждый день слушать музыку Рахманинова.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке шиитский радикальный лидер Мактада ас-Садр призвал своих сторонников к протесту против намерений правительства продлить пребывание в стране войск США. Ас-Садр заявил, что нахождение американских войск на территории Ирака после 31 декабря, когда истекает срок нынешнего мандата ООН, противоречит национальным интересам. Кандидат в президенты США от республиканской партии, сенатор Джон Маккейн, предложил начать переговоры между США, Россией и Китаем о сокращении ядерных вооружений и недопущении их распространения. Выступая в городе Денвер, Маккейн в частности сказал...
Поскольку наши две страны располагают подавляющим большинством ядерных вооружений в мире, на этих странах и лежит основная ответственность за сокращение их числа. Я верю, что мы должны сократить наши ядерные арсеналы до минимально необходимого количества, и нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Претенденты на пост главы государства от Демократической партии Барак Обама и Хиллари Клинтон ранее также призывали к резкому сокращению запасов ядерного оружия.
Радио «Свобода». Новости.
И напомню главные новости к этому часу. В Приморье старший офицер Тихоокеанского высшего морского института признан виновным в злоупотреблении служебным положением. В Хабаровске в результате взрыва в жилом доме погибли 2 человека. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы обратимся к одному из самых болезненных сюжетов российско-украинских отношений, сюжету, связанному с Севастополем и Крымом. Благо, есть повод, который в эти дни щедро освещался как в российских, так и в украинских средствах массовой информации. Председатель Верхней палаты российского парламента Сергей Миронов заявил, что Россия может поставить вопрос о возвращении себе Севастополя, города, где, как известно, сейчас временно базируется Черноморский флот Российской Федерации по двустороннему соглашению, срок которого истекает в 2017 году. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, согласно которому должна начаться подготовка к выведению этого воинского подразделения за пределы украинской территории. И заявление представителя Совета Федерации Федерального Собрания России стало таким образом реакцией на эти слова и на этот указ президента Украины. Ведь указ подписан еще до того, как начались новые российско-украинские переговоры по базированию флота, которые, как надеется, российская сторона, могут привести к сохранению Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Как реагируют на происходящее российские и украинские средства массовой информации? К чему могут привести вот такие высказывания и такие решения с обеих сторон? Об этом мы и поговорим в студии с нашими гостями. Здесь политолог Александр Поли. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И буквально через пару минут к нам присоединится руководитель Киевского бюро агентства РИА Новости Захар Виноградов. Ну вот, собственно, давайте с самого заявления Сергея Миронова начнем. Александр, вот фактически впервые в истории российско-украинских отношений высокопоставленный российский политик, третье лицо в государстве по статусу, говорит о возможности возвращение одного из городов, который с украинской точки зрения и по украинской конституции является неотъемлемой частью территории Украины, другому государству России. Никаких территориальных претензий с российской стороны на таком вот официальном уровне никогда не предъявлялось Украине. Разве что в 1991 году, 25 августа, когда президент России Борис Ельцин в ответ на принятие Верховной Рады Декларации о независимости, заявил вот о проблеме Крыма. Но это все было урегулировано.
Нет, еще в 96-м году было принятие Российской Думы, то есть тоже парламентом, соответствующее заявление о российском статусе города Севастополя. Но, тем не менее, потом было решение Совета Безопасности ООН, достаточно однозначное в пользу Украины, было урегулирован этот вопрос окончательно украинско-российским договором. И поэтому сегодня даже заявления таких высокопоставленных лиц, они не более, с точки зрения Украины и международного права, не более как сотрясание воздуха. То есть это сотрясание воздуха с целью повлиять на, возможно, внутриукраинскую ситуацию и, возможно, на какие-то процессы в середине самой России.
Но я не думаю, что от Сергея Миронова необходимо влиять на процессы в самой России, потому что в самой России, я, скажем так, вот статус Севастополя как базы Черноморского флота России, он, в общем-то, не ставится под сомнение почти никем. То есть там мало кто думает в России, что Черноморский флот действительно из России должен выводиться. И более, из Украины должен выводиться. И более того, я бы сказал, что, наверное, в России удивлены как раз указом президента Виктора Ющенко.
А тут удивляться особенно нечему, поскольку Россия, может быть, что-то официальные лица и заявляют, но тем не менее подписан договор между Украиной и Россией, которым определена дата, 2017 год. До этой даты, после этой даты, точнее, май месяц 2017 года, российских войск на территории Украины не должно быть в соответствии с этим договором. И эта же норма закреплена в Конституции Украины. Это же украинское руководство постоянно декларирует, что на нашей территории не должно быть, не должно присутствовать никакие войска иностранные, ни американские, о чем часто говорят в России, ни российские, вообще никакие. Мы не для того получали независимость, чтобы размещать на своей территории какие-либо иностранные войска. Вот в этом состоит, собственно говоря, в целом официальная позиция Украины. Она, на мои субъективные наблюдения, она гораздо спокойнее, чем то, что происходит в России по этому поводу. Очевидно, потому что наши аргументы значительно сильнее. И если вы слышали вот это, я думаю, что вы и читали, и слышали об этом заявлении господина Миронова, у него там очень интересная система аргументации. В частности, он сказал, что Россия будет пересматривать этот договор, потому что к нему обращаются очень много избирателей, которые требуют этого. Это потрясающая, так сказать, мотивация. Наверное, к каждому человеку обращается огромное количество избирателей, и тем не менее это не ставит, не дает возможность ставить под сомнение территориальную целостность, признанную всем мировым сообществом других стран.
Ну, тут помимо территориальной целостности есть такие вопросы, если угодно, инструментального характера, да, согласитесь. Потому что, с одной стороны, вот есть факт того, что Черноморский флот находится в Севастополе, он там базируется, он находится там на обозначенное, так сказать, время, вот 2017 год. С другой стороны, вот есть указ президента Украины о том, чтобы как бы готовиться к его выведению, да. Но для того, чтобы его вывести, реально нужен переговорный процесс российско-украинский. Этого процесса сейчас практически нет.
То есть, почему? Есть, идут переговоры, а сейчас идет переговорный процесс не столько о выведении, а столько о обусловливании и законодательном, и, скажем так, нормативном урегулировании его базирования на территории Украины, потому что до сих пор там не все вопросы решены и по принадлежности маяков, и по принадлежности инфраструктуры, и только недавно Россия согласилась на инвентаризацию объектов Черноморского флота, чему она довольно долго противилась. То есть идет некоторый процесс, но Украина заявляет достаточно последовательно на нашу украинскую точку зрения и при Кучме, и при Ющенко, президенте, постоянно заявлялось, что после 2017 года на нашей территории не будет иностранных войск. И именно для того, чтобы вот этот указ Ющенко делается для того, чтобы подчеркнуть вот эту преемственность, что никаких изменений в данном случае не будет при любых политических раскладах практически на Украине. И это, во-первых. А во-вторых, чтобы в 2017 году Россия не сказала, что у нее есть какие-то технические причины для невыведения флота. То есть мы говорим, у вас есть впереди 9 лет, это достаточно большой срок. За этот срок можно решить все вопросы технические и безболезненно переместить российский флот на российскую территорию или там, каким-то образом решить эту проблему.
Но тут есть совершенно очевидная проблема, заключающаяся в том, что для России это не переходный период, а подготовка к новому соглашению о базировании флота.
Ну, это желание России, оно имеет право быть, но есть в таких вопросах, как базирование на чужой территории флота, главенствующую роль играет, в частности, та страна, на которой этот флот, собственно, и базируется.
Напомню, что участниками сегодняшней программы «Час прессы» стали руководитель Киевского бюро агентства РИА Новости Захар Виноградов и политолог Александр Полить. Мы обсуждаем вопрос о недавнем заявлении представителя Совета Федерации, Федерального собрания России Сергея Миронова, который заявил, что в ответ вот на такие неконструктивные, по его мнению, действия президента Украины Виктора Ющенко, Россия может поставить вопрос о возвращении себе Севастополя. Как раз Захар Виноградов к нам присоединился и... Краткое содержание предыдущих серий. Господин Полит тут говорил о том, что выведение флота — это вопрос совершенно очевидный в 2017 году, а заявления господина Миронова связаны исключительно с его стремлением повлиять на внутриполитическую ситуацию в России. То есть
и в Украине.
И в Украине, да. То есть чисто заявления, не связанные с судьбой самого флота. Вот вы согласны с...
Нет, я с этим не согласен. Я сейчас поясню свою позицию. Она состоит, в общем, из трех каких-то положений. Первое положение – это мое личное глубокое убеждение как гражданина России, как журналиста, занимающегося и работающего в Украине, занимающегося и политикой и так далее. Первое и очень важное заявление заключается в том, что я считаю, что никаких пересмотров границ после подписания соответствующих договоренностей после Второй мировой войны в Европе делать нельзя. Это просто опасно, поскольку это приведет к полной... дестабилизации Европы. Такие есть, правда, попытки. У нас совершенно разные, допустим, с Виталием Портниковым отношения там, к той ситуации, которая сложилась в Косово. Но я вот рассматриваю, что Косово – это одна из как раз попыток определенных сил, да, изменить некие границы в Европе, что не только не обеспечивает стабильности, а даже может вызвать еще и больше конфронтацию. Поэтому пересмотр любом ситуации, ситуация с Севастополем невозможен. Это и с точки зрения геополитической, и с точки зрения внутриполитической, поскольку все эти пересмотры нужно было делать в 91-м году, если какие-то были бы на это желания, тогда, когда, соответственно, произошел развод Советского Союза. Раз оно не произошло, значит, все имущество, которое супруги при разводе поделили, не может быть пересмотрено после этого. Это однозначно. Второе заключается в том, что тут я с коллегами отчасти согласен, то, что любые заявления, не только Миронова, мы знаем и предыдущее заявление Лужкова, и неоднократные заявления Константина Затулина, в том числе, которые он делал у нас в представительстве и так далее, значит, они заключаются в том, что это реакция российской политической элиты на те действия и те заявления, которые происходят из Украины. То есть, я хочу еще раз подчеркнуть очень важную с моей точки зрения вещь. Это не активные действия российской политической элиты, это не активные действия политиков России, это ответная реакция на то, что происходит в Украине по отношению к России. С моей точки зрения, в настоящее время определенные силы политические, они всем нам известны, да, они в Украине заняли, скажем, по отношению к России недружественную позицию. Это и вступление в НАТО, это и проведение энергетического форума, на который, собственно говоря, пригласили всех, кроме тех, кто, ну, за исключением пусть Азербайджана, но тем не менее, да, за исключением тех, кто поставляет энергоресурсы, да, это и ряд других заявлений Ющенко, допустим, я хотел бы просто напомнить, что в феврале прошлого года президент России Путин, например, заявил о том, что готов рассматривать проект совместной разработки определенных месторождений, нефтегазовых месторождений.
Захар, давайте мы об этом поговорим после того, как Александр отреагирует. Да,
и да. Последний очень важный момент, который я бы хотел подчеркнуть. С моей точки зрения, Есть определенная серьезная ошибка у российской политики и прежде всего у российской политической элиты. Она заключается в том, я очень коротко, что Россия до сегодняшнего дня, если и имеет какой-то четкий план отношений СНГ и Украины, она его никаким образом не проявила. У России есть абсолютно определенные геополитические интересы в Украине. Нужно об этом сказать точно, четко и определенно. И тогда многие вопросы были сняты. В том числе, тогда не нужно было бы реагировать на какие-то заявления тех или на какие-либо действия украинской политической власти, а можно было бы, да, в соответствии с вот этими собственными геополитическими интересами, со своей геополитической доктриной в СНГ и в Украине в том числе, значит, и вести определенный диалог с Украиной, а не действовать вот впоследок кому-то.
Ну, я хотел бы несколько замечаний буквально. Мне кажется, что вы как-то видите то, что совершенно не видно из середины Украины. В частности, из середины Украины не видно никаких антироссийских заявлений и проявлений политической элиты и тем более населения. То есть, если Украина хочет сохранить свою территориальную целостность, безопасность и, скажем так, подняться к стандартам жизни, которые есть в демократии, ну, во многих демократических странах, я не считаю, что это антироссийская позиция. То есть, почему-то отстаивание украинских позиций уже как таковое рассматривается как антироссийская позиция. Это совсем неправильно. Мне кажется, что Украина и Россия имеют очень большой шанс на налаживание хороших отношений, дружественных отношений, если поймут одну простую вещь, что 300 лет Москва, не Москва, а вот то, что было тогда на территории России, зависело от Киева. 300 лет от Москвы зависела Украина. После этого мы равноправные, мы дружественные и мы хорошо работаем. У нас на Украине, я вам гарантирую, что 99% населения поддержит такую идею. И не говорить, что одни там больше, другие меньше. Просто вот на вот основе этого равноправия и дружественности у нас нет никакого заинтересованности в стране вредить сознательно интересам России. Никакого. Ни у политических элит, ни у населения. То есть Украина реализует свои интересы. Ну, согласитесь, на территории стран Евросоюза, НАТО не было войн очень долго. Эти страны живут гораздо лучше, чем страны Восточной Европы, чем страны, я уже не говорю, договора, страны, которые участвуют в договоре о коллективной безопасности. То есть это объективные вещи, которые подталкивают Украину в определенном направлении. Но на нашей территории не будет никогда размещено ни объектов ПРО, ни иностранных военных баз.
Потому что мы гарантируете?
Со своей стороны я буду всегда за это выступать. И всегда, когда я это писал, вы понимаете, вы рассматриваете другие страны, как будто они, вот посмотрите, Германия, Франция, они заняли свою позицию. Они в НАТО находятся, но или в Евросоюзе, они не являются марионетками. Не все в мире марионетки, это уже нужно давно понять.
Не, я про марионетки не говорил. Первое, то, что касается Евросоюза, возражений с моей точки зрения нет. Я только одно не могу понять, почему мы ставим знак равенства между новыми стандартами, безусловно, европейскими стандартами, к которым стремится, скажем, не только Украина, но и Россия. И очень активно стремится тоже, точно так же вводить их не только в Москве, но и на других городах. Это естественно, это понятно. И это делается реально. Делается по всей стране сейчас, в России и так далее. Но почему мы ставим знак равенства между этими новыми стандартами и вступлением в НАТО? Это первый вопрос. Второе. Давайте не будем сравнивать Украину с Германией и Францией, потому что вы сейчас сами сказали о том, что, к сожалению, не все страны имеют равные возможности, как экономические, так и политические в Европе. И в том числе я не думаю, что у Украины есть такие же шансы, как Германия или Франции, не участвовать в военных акциях НАТО, в которых Украина, даже не будучи членом НАТО, уже участвует. Ну, и мы это прекрасно знаем, что Украина уже участвует в действиях НАТО. И очень важный момент, когда вы говорите о том, что на территории стран НАТО не было ни одной войны, ну, извините, и на территории стран Варшавского договора тоже ни одной войны после 45-го года не было. Это ни о чем не говорит. Тем не менее, мы знаем о том, что Варшавский договор, да, участвовал в определенных военных конфликтах за пределами своей территории, но сейчас нет Варшавского договора.
На территории стран договора коллективной безопасности, да, до сих пор есть некоторые конфликты.
Это военные конфликты, не связанные с действиями стран, а связанные с внутренней политической обстановкой. Ну, что касается НАТО, это меняет очень много. Что касается НАТО, то НАТО активно участвует в военных действиях вне пределов своих территорий. это мы тоже прекрасно знаем.
Россия тоже участвует в миротворческих операциях, знаете, не в своих территориях.
Давайте будем говорить, что Иран, что Ирак это все-таки не миротворческая операция.
Ирак нет, а можно так сказать, но там нет НАТО.
В Ираке нету НАТО, во-первых. А во-вторых, я вам скажу, что Россия сейчас продвинулась в отношениях НАТО гораздо дальше, чем Украина. И если в штаб-квартире НАТО находится такое представительство России, которое в десятки раз превышает представительство Украины.
А что мешает Украине сделать то же самое, не вступая в НАТО? Потому что вступление в НАТО, оно, если не автоматически, то полуавтоматически все равно будет вести к тому, что нужно будет вводить определенные, размещать определенные базы, предоставлять свою территорию для перемещения войск. Подобного. Если этого не делается, для чего смысл тогда вступления, для чего НАТО необходимо? Это смысл. Раз. И второе, извините, не случайно возникает в этом споре нашем с вами, да, и даже не нашем с вами, а между двумя странами Севастополь. Хорошо, представляем себе, что Украина вступила в НАТО, хотя это, в общем, против этого выступает значительная часть населения. Россия ушла из Севастополя в 2017 году. Как и кем будет использоваться эта база?
Ну, вот тогда пусть Александр Полинов ответит на оба эти вопроса. Да, первое, зачем, второе, как?
Значит, НАТО – это структура, которая в результате присоединения которой Украина получает очень мощный политический зонтик. Не военный, а в первую очередь политический. То есть многие страны будут прямо заинтересованы в том, чтобы Украина и ее территория была стабильна и безопасна. В этом
сейчас они не заинтересованы.
Тогда они будут связаны договором соответствующим и статьей 5 Вашингтонского договора о создании НАТО. Что касается размещения на территории Украины любой инфраструктуры, которая вредит России, то Украина и наше руководство говорило, что мы готовы подписать любой договор с Россией, который бы запрещал вот эти вещи. То есть, ну, будет контролироваться, скажем так, воздушное
пространство. Такой договор есть? Большой договор между Россией и Украиной существует?
В нем конкретно эти вещи не выписаны. И, кроме того, существует Конституция, которая прямо запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз.
Которую сейчас решено пересмотреть.
Вы знаете, я думаю, что вот 300 голосов в нашем парламенте для того, чтобы на нашей территории разместились любые иностранные войска, никогда не будет. Никогда не будет. И Россия, я понимаю, что она боится вот эти вопросы связывать с ПРО. Возможно, это объективно. Это и с точки зрения России, и, наверное, это довольно последовательно. Но Украина готова предоставить все гарантии, что на нашей территории этого не будет. И почему-то Россия все равно говорит, нет, будет, вы что вам в Вашингтоне скажут, то и произойдет. В то же время есть масса стран в Европе, которые являются членами НАТО. Им Вашингтон, как вы видели недавно, совсем не указ. И я вам скажу, что и Украина, с Украиной будет то же самое. Что касается Севастополя, то его инфраструктура, она будет использована исключительно в мирных целях. То есть это довольно перспективные территории портовые. То есть идет конкуренция между портами на Черном море. И для Украины использование этой инфраструктуры это был бы очень большой плюс и в приватизации тех возможностей и в создании новых. Конечно, могли бы участвовать в том числе и Россия.
Понятно. Значит, я хожу...
Мирный Севастополь вас устраивает?
Да? Нет, мирный Севастополь меня устраивает. Он и сейчас, будем говорить, далеко не такой уж военный, а скорее просто военизированный, что разные
военизированные
вещи.
Военные это разные это вещи?
Разные вещи. Военный это тот, который участвует в военных конфликтах, а военизированный это тот, в котором
есть военная база, да.
Да, совершенно верно. Значит, что касается вот гарантий, которые могут предоставить Украина. Вы знаете, вот то, что касается вообще Конституции Украины, при всем моем глубоком уважении, к правительству, при всем моем глубоком уважении к президенту Украины, я считаю, что институты власти, независимо от тех людей и личностей, которые их возглавляют или в них находятся, должен уважать не только каждый гражданин Украины, но и каждый любой гражданин, который находится в том числе и на территории, то есть там близлежащей, далекой и так далее. Я вот лично очень с большим уважением отношусь к институтам власти Украины. К сожалению, я не могу сказать, и вы не можете утверждать, что нарушение Конституции очень простых и вполне явных не происходит. Мы это знаем прекрасно и по распуску Верховной Рады в прошлом году, и потому что президента в нынешнем году просто не допустили до выступления в парламенте. И поэтому очень трудно сказать, что какие-то гарантии, которые сегодня даются, да, завтра будут исполняться, в том числе и по Конституции.
Но эти гарантии могут...
Что касается, сейчас я закончу, что касается Севастополя, я буквально, это даже 10-15 секунд, значит, касается Севастополя, не нужно забывать, что любое военное хозяйство, это уже прошла Россия через это, значит, 18 лет, да, попытки его перевести на мирное русло, это фактически слом старого хозяйства и построения нового.
Продолжим после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Наш диалог с Захаром Виноградовым и Александром Палием. Напомню, что сегодня в 19.07 после краткого выпуска новостей программа «Время гостей». Виктор Лизунков будет в Петербурге беседовать с организаторами итоговой выставки международного конкурса политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция» правозащитником Юлием Рыбаковым и вице-президентом Международной ассоциации карикатуристов Виктором Багарадом. Они сопредседатели жюри этого конкурса.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске в результате взрыва в жилом доме погибли 2 человека, погибшие 2 мужчин в возрасте около 30 лет. По данным ОВД Хабаровского края, в квартире взорвалась ручная осколочная граната. В Челябинске начинается опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12, разбившегося в понедельник. Во вторник в город приехали родственники 9 погибших, членов экипажа и работники авиакомпании «Московия», которой принадлежал самолет. Избирательная комиссия Архангельска приняла решение провести пересчет голосов, поданных избирателями на выборах мэра города 25 мая. Один из кандидатов, исполняющий обязанности главы города, Виктор Павленко, заявил о нарушениях на ряде избирательных участков. В Новосибирске возбуждено уголовное дело против академика Российской академии медицинских наук Владимира Козлова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В Москве сегодня проходит общее собрание Российской академии наук по выборам членов и руководства РАН. На пятницу намечены выборы нового президента. В Ираке шиитский радикальный лидер Мактада ас-Садр призвал своих сторонников к протесту против намерений правительства продлить пребывание в стране войск США. Ас-Садр заявил, что нахождение американских войск на территории Ирака после 31 декабря, когда истекает срок нынешнего мандата ООН, противоречит национальным интересам. В Иране новый спикер парламента Али Лариджани предупредил сегодня, что его страна может пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня руководитель киевского представительства агентства РИА Новости Захар Виноградов и политолог Александр Пали. Мы обсуждаем последствия вот недавнего заявления председателя Совета Федерации России Сергея Миронова о той возможности поставить вопрос возвращения России Севастополя в связи с неконструктивными действиями украинского руководство. 8-800-222-12, бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А я вот с каким вопросом хотел бы обратиться к нашим гостям. Первые недели президентства России в России Дмитрия Медведева ознаменовались уже достаточно вот серьезными такими вот конфликтами в российско-украинских взаимоотношениях. Это и фактическое возобновление черных списков, это и заявление Юрия Лужкова, которое привело к этому возобновлению черных списков. Это и недавнее заявление Сергея Миронова. Можно ли сказать, что это некая новая тенденция российско-украинского диалога? Или это простое совпадение? Да, пожалуйста, Захар Виноградов.
Ну, во-первых, я все-таки вот просил бы вас, Виталий, все выставлять некоторой такой, знаете, последовательность. То есть сначала было выступление Лужкова, потом были черные списки. Поэтому, собственно говоря, и черные списки были восстановлены не Россией, России, а это ответная реакция России на заявление МИДа Украины по поводу того, что персоной нон-грата признан Юрий Лужков. Я еще раз говорю, в самом начале нашей вот встречи я сразу заявил о том, что я не согласен с позицией в отношении Севастополя. Но я, честно говоря, не очень понимаю, чего боятся власти Украины, когда Лужков, да, ну это вот заявление одного из людей. Человека, пусть политика, даже крупного политика, да, и не менее крупные политики, в том числе и в Государственной Думе России, заявили о том, что не только не согласны с позицией Лужкова, но что это вообще не позиция правительства и органов власти России. Поэтому черные списки, это восстановлены были не в первую неделю после прихода к власти президента Медведева, а восстановлены они были после определенных действий Украины. В этом ничего нового нету. Точно так же было и в предыдущие годы, когда точно так же были приняты, если помните, значит, в отношении Затулина, в отношении Жириновского, и ответная реакция там, если помните, с Порошенко и так далее. То есть, в общем, это определенная реакция. Я еще раз говорю, с моей точки зрения, ошибка России в том, что она, четко не определив свою позицию, должна действовать на опережение, а не вдогонку каким-то тем или иным действиям Украины.
Александр Поли.
Да. Ну, я считаю, что реакция России в данном случае была несколько такая преувеличенная, поскольку Лужков на территории Украины поставил под сомнение территориальную целостность Украины. Что касается заместителя министра юстиции, по поводу которого приняла решение Россия, в смысле украинского заместителя министра, то он сделал какое-то заявление на территории Украины. Он не ставил под сомнение территориальную целостность России никоим образом. То есть он сделал некоторое заявление по поводу возможных ограничений для российских официальных лиц по въезду в Украину, но он не делал никаких претензий на российскую территорию. Мне кажется, что если бы на территорию России приехал человек какой-то украинский, даже политик, и делал какие-то заявления публично, выступая на митингах о том, что России там не принадлежат какие-то территории, я не буду сейчас перечислять какие, это много можно рассказывать. И мне кажется, что Россия действовала бы гораздо жестче, чем Украина, и правильно бы делала. Но Украина в данном случае поступила максимально, так сказать, достаточно либерально. То есть она просто ограничила ему въезд. Ну, если чтобы показать, что на нашей территории, продемонстрировать, что на нашей территории это не совсем правильно. Потому что для украинских граждан подобные заявления, они бы тянули за собой криминальную ответственность, понимаете? А исходя из того, что это официальное лицо России, то по поводу него применялось довольно такие мягкие ограничения. Ограничительные и предупреждения, в том числе, и довольно мягкие ограничительные вот эти меры. Ну, что касается, собственно говоря, заявлений по поводу Севастополя, то мне кажется, что они ни в коей мере не будут препятствовать вступлению Украины в НАТО, а наоборот подталкивают общественное мнение в соответствующем направлении. Мне кажется, что если это было, вот эти заявления, они были предприняты как для того, чтобы как-то повлиять на украинское общественное мнение, то они просто контрпродуктивны. Поскольку политическая элита, даже представители в том числе и партии региона, многие, они понимают, что если постоянно идет претензия к территориальной целостности Украины, необходимо что-то делать с этим. И тут такие заявления, они ни в коей мере не препятствуют вступлению Украины в НАТО, а наоборот подталкивают ее.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, это Виктор из города Королев.
Здравствуйте, Виктор.
Я хотел вот спросить у гостя украинского студии. Вот смотрите, в Европе, ну, есть же прецеденты, скажем, база Гибралтар британская на территории Испании. Может быть, Украине вот скопировать не только какие-то жизненные материальные стандарты, но и учиться культурному, цивилизованному какому-то решению подобных вопросов, сесть за стол переговоров, закрепить это договорами, а не испытывать какой-то комплекс неполноценности, ведь испанцы от этого ничего не теряют. Ну и Гибралтар, да, британская база на территории Испании. Ну что такого? Это тем более исторический русский город. Ну что тут здесь такого? Закрепите договорами, живите мирно.
Хороший вопрос. Что касается Гибралтара, то в данном вопросе есть двустороннее соглашение между Испанией и Великобританией о том, что на той территории базируется база. И в то же время между Украиной и Россией есть тоже договоренность о том, что базируется база российская на украинской территории. Но она имеет временные ограничения до 2017 года. Такой есть договор, такой договор подписала Россия. И Украина заинтересована в том, чтобы цивилизованно его решить. Но если говорить о российском статусе Севастополя и его, что это исторически русский город, то я скажу, что киевский князь, например, Владимир, он брал тот город, который находился на месте Севастополя, то есть Корсунь по-украински он звучит, он брал его в, вот сейчас будет 1020 лет. И в Крыму было владение киевского князя в то же время, это так называемое Тмутараканское княжество. То есть после этого там были татары, после этого были турки, еще раньше греки. И говорить, что это какой-то однозначно чей-то город, поскольку на его территории были какие-то войска какое-то время, это не совсем правильно. Он тот город, на территории которой страны, на территории которой страны он сейчас находится. А что касается цивилизованного решения вопроса, то Украина, собственно говоря, сейчас и старается решить этот вопрос цивилизованно. То есть не поспешно стимулировать вот выведение российских войск очень резко, как это произошло в странах Восточной Европы, когда они выезжали в поле практически за несколько месяцев и становились в поле с палатками и не знали, что дальше делать и как дальше быть. Украина готовит эту почву очень длительное время. То есть она 20 лет фактически на выведение этого флота было предоставлено. И сегодня мы просто как бы напоминаем, что эту территорию Украина заинтересована использовать совсем по-другому, чем иностранную военную базу, даже если за это платится. То есть эту территорию можно использовать намного эффективнее в мирных целях.
Я так понимаю, что вы хотите что-то добавить?
Да,
я хотел бы одну вещь сказать, я слушаю, что Гибралтар, если он не самый удачный пример в данном случае для сравнения, потому что этот город является постоянным раздражителем в британско-испанских отношениях, причем очень острым раздражителем. Там проходят манифестации жителей самого Гибралтара против желания Испании вернуть себе Гибралтар. Там министры иностранных дел обмениваются жесткими заявлениями не членства Великобритании и Испании в НАТО и Европейском Союзе, ни договора между этими двумя странами не спасает их от жесткой конфронтации по вопросу Гибралтара, потому что Испания однозначно выступает за то, чтобы Гибралтар стал частью территории Испании и был ей возвращен. А Великобритания не менее жестко выступает за сохранение Гибралтара в составе, вот в том статусе, в котором он находится. И более того, можно сказать, что Великобритания, возможно, не занимала бы такую позицию, если бы не позиция населения Гибралтара, жителя, которые являются подданными Соединенными Королевства. Так что если бы этого раздражителя в Европе бы не было, в Европе было бы намного спокойнее и намного безопаснее, уверяю бы вас. Захар, пожалуйста.
Вот очень хороший пример, который привел сейчас Виталий Портников, показывающий, что даже страны, находящиеся в одном блоке НАТО, далеко не всегда могут быть, иметь общие интересы и даже иметь...
Да, и даже если Россия и Украина не будут в НАТО, от этого вопрос Севастополя тоже не будет.
Абсолютно, так просто решен. Да. Вот, НАТО да. Они будут или не в НАТО. Это как раз пример, это немножко, несколько опровергает те мысли, которые говорил мой коллега Александр Полий, когда говорил о том, что вот, оказавшись под одним политическим зонтиком, Украина может обеспечить себе стабильность. Но я хотел сказать не об этом. Я бы хотел сказать нашему радиослушателю, который задал все-таки очень правильный, грамотный вопрос, не важно в примере, о том, что Россия в этой ситуации должна быть инициатором этих договоров, может быть, даже в большей степени, чем Украина. Я еще раз хочу подчеркнуть, России не нужно стесняться того, что у нее есть геополитические интересы на территории соседних государств, СНГ, и в том числе, и может быть, даже в первую очередь Украины. Этого не нужно стесняться, для этого нужно четко обозначить, это должны понимать и в Украине, и как политические политики, так и простые люди. И поэтому нужно предлагать договора, в том числе возможный договор о совместном использовании Севастополя как военной, а может быть военно-мирной базы и так далее. Да? Где-то Россия могла бы часть портового хозяйства действительно переуступить, ну, в том смысле, что не переуступить, они и так принадлежат Украине, но я имею в виду потесниться и предоставить возможность там развиваться каким-то совместным проектом по использованию мирных целей Севастополя и так далее. Но нужно, чтобы это было четко сказано, не нужно этого бояться. Тогда многие вопросы, в том числе и многие спекуляции политические, которые сейчас существуют между двумя государствами, были бы сняты.
Честно говоря, вот еще я хотел бы добавить, что говорят, что Россия заинтересована сохранить эту базу, но не говорят зачем. То есть, если говорить о современном Черноморском флоте российском, то он уже существенно слабее даже турецкого флота, не говоря об американском. То есть он не решает в этом закрытом, что такое Черное море.
Это не могло быть иначе, потому что это соглашение о временном базировании, которое запрещает обновление флота.
Нет, не совсем. Фактически. Украина идет на то, чтобы Россия вводила новые суда, но Россия просто в этом нет никакого стратегического смысла, потому что Турция, вы знаете, это страна НАТО, которая контролирует проливы. Это, по сути, это лужа. То есть, что в этой луже можно контролировать, Черном море, для нас непонятно. И кому этот флот противостоит с его судами, которым уже по 40, по 50 лет, если говорить реально. То есть, Россия обновляет Балтийский флот, Россия обновляет
Северный Тихоокеанский. Вы, Александр, все говорите правильно, вы как-то пропустили все-таки очень важную реплику Виталия Портникова в отношении вот этого договора, это раз. Во-вторых, скажите мне... Но есть еще более важный третий пункт. Скажите мне, пожалуйста, можно ли говорить о каком-то флоте Украины? Что входит, да, в Черноморский флот Украины, если мы говорим об ослабленном флоте? Ну, чуть позже. И крайне важный третий момент. Понимаете, нельзя подходить к таким ситуациям, да, что Черное море – это лужа, в которой не надо иметь никакой базы, да? Мне это вот непонятно, да, мы можем говорить так же и о Балтийском и еще каких-то, и вообще зачем иметь какие-то войска, иметь какие-то военные флота, когда есть, спокойно можно говорить о каких-то договорах.
Так вы там... не должны говорить Александру, что царь Петр Алексеевич имел флот на Плещеевом озере, поэтому флот должен быть везде, да? Да.
Не, на самом деле это, конечно, не так. Мы все прекрасно понимаем, что стабильность нынешней ситуации в мире обеспечивается стабильностью и достаточно мощными военными, паритетными военными действиями той или иной страны и той или иной стороны. Вот. И все-таки вот на мой вопрос хотелось бы, чтобы вы ответили.
Какой был вопрос?
Какой из...
Вопрос, связанный с тем, что как вот почему паритетность-то не должна быть? То есть, что является флотом Украины?
Флотом Украины, да.
Ну, флот Украины это довольно слабая группировка на сегодняшний день. В первую очередь он исполняет там определенное количество катеров, довольно значительное, и небольшое количество больших судов. То есть это судовного уровня фрегата, но это флот стандартный для таких стран, как Украина. Для таких средних стран, как Украина, он достаточно стандартный, и он не способен решать никаких стратегических, ну, естественно.
Флот патрульного характера, можно сказать.
Это патрулирование прибрежной зоны достаточно большим количеством кораблей.
Вы, кстати, зря смеетесь, Захар, когда
я говорю. Я не смеюсь.
Военно-морские силы Македонии и Албании находятся на Охридском озере. Это озеро, но оно, тем не менее, то есть там никуда из него деться.
Украинский флот, он побольше, конечно.
Не, ну, конечно, но в любом случае это флот, потому что это водоем, там две страны находятся, они патрулируют. Не, ну, это
я не смеюсь. Да. Я говорю о том, что...
Порядка 120 кораблей катера.
Я говорю о том, что если у Украины, а я надеюсь, что это, если не сегодня, то в ближайшее время появятся какие-то и есть интересы стратегические не только на своей территории, но и вне ее, то как раз вот есть база для совместных действий, создания каких-то совместных действий в отношении развития Черноморского, допустим, того же флота и Севастопольской базы.
Послушаем звонок.
Сомнительно.
Нет звонка. Кстати говоря, это вот интересно. Я сам вдруг подумал, когда я приводил пример Охридского озера. Вот он забавный пример. Да, сейчас Албания стала членом НАТО, а Македония в НАТО еще не приглашена. И таким образом внутренний водоем оказывается границей безопасности Североатлантического Союза. Неожиданно. Да, вот тоже такие бывают разные вещи, и ничего страшного не происходит.
Македония недолго там задержалась, скажем так.
Послушаем радиослушателя. Здравствуйте. Вы выключите радио, умоляю.
Алло?
Да, говорите, представьтесь и говорите.
Виталий, здравствуйте, меня зовут Гаяр Слегдинов, мы знакомы с вами. Да, да, у меня к вам, не к вам, а к вашим гостям два вопроса. Во-первых, ваш гость, по-моему, если я не ошибаюсь, Захар, сказал, что у него несоответствие с вашей позицией в отношении независимости государства Дардания, которое...
Да, Косово имеется в виду.
Да, сербские оккупанты назвали эту страну Косово несколько столетий назад. Но у меня вопрос в отношении Украины. Знает ли он, что Богдан Хмельницкий сказал, лучше нам быть с крымской Татарией, с турецкой державой, чем с москалями? Знает ли он эту позицию? Это второе. На протяжении нескольких столетий было запрещено знать о дружбе между украинским и татарским народом. Это запрещалось. Также генерал Новиков, тогда, когда советские войска сбежали при агрессии вермахта против Советского Союза, все, что было связано с этим генералом, замалчивалось, потому что он был татарином. И сейчас украинская держава защищает татарскую материнскую латинскую графику. А в России запрещена татарская, материнская, латинская графика. Пожалуйста, пусть ответит.
Честно говоря, я не очень понимаю, какое это отношение имеет сейчас к обсуждаемой теме.
Наверное, уважаемые слушатели, имею в виду, что это имеет отношение к Крыму.
Крыму имеет
отношение. К исторической судьбе Крыма.
Вы знаете, вот по поводу исторической судьбы Крыма, здесь очень тоже много вопросов. Конечно, Украина... Как вы считаете, что она защищает? Я бы не сказал этого, потому что мы знаем о постоянных конфликтах крымско-татарского народа на территории нынешнего Крыма, о самозахватах, о конфликтах. Больше того, мы проводили неоднократно круглые столы, в том числе и с лидерами крымско-татарского народа, которые неоднократно уже заявляли о том, что как раз невмешательство высшей власти Украины в то, что происходит в Крыму в отношении крымского татарского народа, является одним из движителей этого конфликта с местным населением. То есть не решение вопросов о земле, о прописке и так далее, о натурализации крымских татар, является одним из главных конфликтов, которые происходят там. Это, в общем, как бы известная вещь.
Не совсем. Что касается прописки в Украине, это называется регистрация. Она дается очень просто, и она дается в том числе и крымским татарам очень просто. Там единственный вопрос в Крыму – это вопрос земли. Она вся давно поделена нашими и вашими буржуями в Крыму, так сказать, капиталистами. И в связи с этим ни местному населению, ни русскому, ни украинскому, ни крымско-татарскому ничего не достается. Вот это суть конфликта, и который провоцирует в том числе и межнациональное, и межрелигиозное
противостояние. Не достается, тем не менее, люди там живут, есть самозахваченные деревни, которые никаким образом, когда я говорю о прописке, я имел в виду именно это, не имеют никакого определенного юридического статуса.
Населенные
нет
пункты
закона,
не имеют статуса.
Да, и нет никаких законных решений. То есть, либо этим людям предоставляются эти возможности жить, пусть... мы когда говорим о захвате земель, мы же имеем в виду, что это может быть долговременная аренда, переданная в наследство, просто аренда за деньги и так далее. То есть, какие-то должны быть юридические основания. Но, возвращаясь к этому вопросу, я вот не совсем понял, к чему задал вопрос наш радиослушатель, когда вот вспомнил...
По Богдану Хмельницкому я знаю этот вопрос. Это когда в 1656 году, через 2.5 года после Переяславских соглашений с Московией, Московия подписала перемирие с Польшей, не спрашивая Украину. И в это время Богдан Хмельницкий очень рассердился и говорил, что ему было бы совсем лучше по-другому.
Было бы проще,
да, было бы совсем
порта,
лучше по-другому,
с...
потому что Польшей подписала соглашение. Что касается вот конкретно межнациональных отношений в Крыму, то мы ценим, государство ценит. Оно там имеет очень слабую в действительности политику, я вам скажу честно. Политика украинского государства как таковая, там, вот вы говорите, что у России есть проблемы с государственной политикой, у нас там огромная проблема с государственной политикой. Поскольку государство не может повлиять на собственников земли и выделить какие-то очень даже незначительное количество земли, чтобы даже в степном Крыму и так далее, чтобы решить эту проблему раз и навсегда. То есть это есть огромная проблема, которая, решение которой по сути в там, может, в сотой части территории Крыма лежит.
Если даже не в тысячу,
если не меньше. И в этом есть действительно проблема. Но что касается межнациональных отношений, то Украина хочет поддерживать, скажем так, приемлемый уровень отношений и с русской общиной Крыма, и с крымско-татарской общиной Крыма, и со всеми другими, которых там очень много.
То есть дружить со всеми.
Да, дружить со всеми, чтобы и на определенном этапе Украине все-таки это удается, я вам скажу, что несмотря на вот эти все межэтнические конфликты, у нас, к счастью, это не переходит ни в такое состояние, которое есть в Турции, ни в такое состояние, которое есть в России и в других странах, на территории которых есть такие очень жесткие конфликты. Я вам скажу, что при всей своей вот беззубости эта политика, тем не менее, она на сегодняшний момент эффективна, относительно. Я не знаю, насколько, может, это консервация проблемы.
Я хотел все-таки один маленький уточнение сказать. Я сказал не о том, что у России есть проблемы с государственной политикой, а есть проблемы с выражением своих геополитических интересов. Это очень важно.
У нас это внешняя политика государства, так или иначе. Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Николай, Москва. Ну, сначала пару слов о дружбе украинского и татарского народов.
Которая... Вот, может быть, не надо?
Нет, ну я все-таки скажу, что все-таки Крымское ханство, основным предметом его экспорта были рабы, захваченные на территории Украины, в основном отчасти России. Вот это, я думаю, достаточно о дружбе.
Мы это прекрасно знаем. Да?
Вот. Во-вторых, вот к вопрос к вашему, так сказать, украинскому участнику. Вы же прекрасно понимаете, что... Да, вот тут заходила речь о Гибралтаре и о том, что все-таки там учитывается мнение, Великобритания учитывает мнение населения Гибралтара. Вам население русского, мнение русского населения Крыма, видимо, безразлично, и оно не учитывается никак. Не,
подождите, я сказал, что Великобритания учитывает мнение населения Гибралтара.
Да,
Испания,
да,
Испания, вопреки мнению этого населения, считает, что Гибралтар это испанская территория.
Прекрасно. Считается, да. В Европе, по европейским стандартам, считается, что все-таки население территории имеет право, так сказать, свое мнение выражать, и оно имеет некоторое значение для принятия решение по тем или иным вопросам.
Ну, до ограниченных, до определенных границ. Да? Вот премьер-министр Испании Николай отказался вести переговоры с премьер-министром страны Басков об изменении статуса этой испанской провинции. Просто
вот,
отказался от переговоров.
Так вот, ваш украинский участник что-то говорил о том, что ссылался на, в частности, захват Херсона князем Владимиром. Простите, мы вот это одно из свидетельств того, что мы с Украиной расходимся все дальше, что Украина присваивает себе, в общем, огромные куски общей истории и, так сказать, соответственно, отчуждая их от русской.
Будьте
истории,
кратки, потому что мы уже подходим к концу, Николай.
Мы, нет, просто мы расходимся все дальше. Россия
мне
имеет
интересы
на Украине, и это ничто не изменит, никакое...
Да, понятно.
Украина в НАТО. Значит, Россия будет иметь конфликт с НАТО.
Но только скажите мне, Владимир все-таки был киевский князь?
Он был киевский князь,
этот эфир,
но
он
имеет отношение к Украине.
Этот эфир из Киева? Ну как, это вот это?
Прекрасно.
Ну.
В Стамбуле тоже сейчас живут турки, а не греки.
То есть вы хотите, чтобы какой-то другой народ сюда пришел на эту территорию?
Я хочу сказать, что эти вопросы на Украине... трактуют.
Неудобно переходить. Я должен вам... Все, Николай, я понял. Ну, вот господин Поли, он внешне больше похож на князя Владимира, если так посмотреть на памятники. И вы, Захар, похожи.
Я вряд ли.
Вы не хотите быть похожим на князя Владимира. Чем, допустим, премьер-министр Турции похож на константинопольских императоров? Ну, что правда, то правда.
Я не знаю, никто не знает, как выглядел князь Владимир.
Ну, знаю, как
мне кажется,
князь Ярослав.
Мы ушли в другую тему. Мне кажется, что наш слушатель подметил очень правильную вещь. Где-то около месяца назад мы проводили круглый стол историков России и Украины во Львове. Я имею в виду, мы это РИА Новости. И там было, кстати говоря, отмечено, что в настоящее время российско-украинские отношения переживают самый серьезный пик охлаждения. Что таких вот охлаждений не было еще за многие предыдущие годы и так далее. За предыдущие там 18 лет.
Второй половине часа вы сказали, что все нормально, когда я вам задавал этот вопрос.
Нет, но я еще раз хочу сказать, что пик этих отношений, вот осложнение этих отношений, он сейчас переживается, и наш радиослушатель совершенно справедливо подметил это.
Мне что кажется, Россия и Украина очень... расходятся все дальше, он
сказал. Да, это я, очень я... опасная тенденция, которая не ведет в пользу ни в России, ни в Украине.
Я хотел бы сказать, что я бы не переоценил это. Никуда Украина и Россия, они соседи были, есть и будут соседями. И не нужно вот эти все конфликты так экстраполировать на будущее. Я думаю, что у Украины и у России есть очень хорошая возможность установить дружеские, нормальные отношения.
Они установлены, вот. Есть договор.
И да. Что касается истории, ну, понимаешь, что касается истории, то киевский князь, Галич, Владимир Волынский, Чернигов и так далее, все это украинские города. Весь центр Руси это украинские города. Но если русским хочется почитать нашего князя, то это значит, что киевский князь сделал что-то хорошее для России в том числе. И Владимир, и Ярослав, и Владимир Мономах, и так далее, и тому подобное. И я думаю, что если в таком отношении мы всегда найдем общий язык.
Тогда надо вспомнить Брежнева и Хрущева, которые тоже очень много сделали хорошего для всех.
Слушайте, это стояла следующая программа, и эту программу мы закончим. Поблагодарим Захара Виноградова, руководителя киевского представительства РИА Новости, поблагодарим политолога Александра Полея, вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сразу уже после новостей повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каннский фестиваль, найден старый фильм с Фаиной Раневской, потерянный 65 лет назад, Дима Билан и победа попсы на Евровидении. Александр Мамут объединяет несколько издательств, картина мира устами российских СМИ. Вот эти вот темы Иван Толстой будет обсуждать с Андреем Гавриловым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.